Добрый день, братья. Приветствую вас. Меня зовут Андрей. Я не являюсь членом этой поместной церкви, но я слежу за жизнью этой церкви и знаю лично пресвитера этой церкви Александра Михайловича, как преподавателя и как пастора этой церкви. И, честно сказать, за жизнью этой церкви следит много людей и знают вас. И возникает ряд вопросов. И цель этой беседы задать этот ряд вопросов и увидеть, получить ответы, увидеть то, как ваша жизнь личная проходит. Еще один блок вопросов – узнать о том вашем вероисповедании, о том, как вы думаете на некоторые библейские вопросы, и узнать развитие стратегии церкви на будущее. Для этой беседы были приглашены члены этой церкви, служители Алексей Егеев, один из проповедников, Бабич Петр Николаевич, один из служителей церкви, находящийся здесь уже долгое время, и Андрей Берзин, служитель этой церкви, также проповедник и являющийся лидером молодежи. Александр Михайлович, я знаю, что на протяжении года вы были призваны сюда как служитель, как пресвитер этой церкви, и я также знаю, что это было связано с определенным противодействием со стороны. И хотелось бы попросить, Петр Николаевич, вас засвидетельствовать, как это все происходило. Вы являетесь долгое время членом этой церкви и знаете жизнь этой церкви до прихода Александра Михайловича и после. И можете дать здравую оценку этому. Пожалуйста.
Мы получили письмо от председателя объединения, что Александр очень проблемный человек. Мы занялись расследованием этого вопроса и получили свидетельство. Письма были из объединения, от председателей объединения, пресвитеров церквей, редакторов христианских журналов, бывших студентов Одесской семинарии, студентов колледжа объединения, и ни одного негативного свидетельства мы не получили. На основании этого мы расследовали письмо председателя объединения как поношение на служителя. На членском собрании Александр был избран абсолютным большинством голосов на служение. Служение Александр Михайлович несет у нас около года. Его служение благословенно, церковь растет, Слово Божие преподает правильно. Благослови его Господь, благодарю за внимание.
Спасибо, Петр Николаевич. На основании этого свидетельства есть такой вопрос к вам. Вспомните, пожалуйста, несколько случаев обвинений в ваш адрес, которые были обоснованными, и обвинения, которые не были обоснованными, были бы голословными.
Мне очень трудно сказать, прямо говорить о каких-то обоснованных обвинениях, потому что здесь, скорее всего, все это было необоснованное. Я не вижу оснований говорить об обоснованных обвинениях. Одно, что, которое имеет под собой основание, при этом оно просто искажено и передано абсолютно неверно, о том, что я видение вижу, голоса какие-то слышу. Это просто извращенная информация, которая не соответствует действительности. Если говорить о необоснованных обвинениях, ну, наверное, проще было бы об этом не говорить, но поскольку мне лично очень много задают вопросов, и думаю, что все-таки правда остается правдой. Мне открыто говорили, что я еретик, что я сумасшедший, что я ненормальный, что у меня проблемы с женой, с детьми, ну и так далее, что я симулянт, прикидываюсь, со здоровьем прикидываюсь, меня с госпиталя один раз выгнали, сказали, чего ты прикидываешься, что я много раз признавался, что я хочу покончить жизнь самоубийством, ну и так далее. Я не говорю о более мелких, что я там такой, сякой, но, к сожалению, большому это было. Благослови Господь тех, кто это делал, прости их. Я считаю эти обвинения просто необоснованными, неправильными. И очень сожалею, что это имеет место в христианской среде.
Спасибо. Я не общаюсь много с молодежью, с других церквей, на конференциях. Конференции дают возможность этого. Я слышал некоторые слухи. И вот на основании сказанного вами, Петром Николаевичем, что это были необоснованные обвинения, это были, будем так говорить, голословные, У меня есть такой вопрос. Будучи членом церкви, на основании этих обвинений, к вам применялось какие-либо церковные взыскания, церковная дисциплина, такие как отлучение, замечания или что-либо подобное?
Я являюсь членом церкви с 1979 года. В Южном Казахстане был крещен. В 1986 году было рукоположено диаконское служение. Все те, кто меня знают, могут подтвердить, что никогда никакого церковного наказания, взыскания, замечания, других каких-то видов взыскания я не имел.
Спасибо. Но все равно получается, что вы стали пресвитером другой церкви, и вы вышли из другой церкви. У меня к вам такой вопрос. Предпринимали ли вы какие-либо действия для достижения примирения с той церковью, членом которой вы являлись и вынуждены были оттуда выйти?
Друзья, надо сказать прямо, что надо просить прощения за то, что ты сделал плохо. Я, когда выходил из той церкви, это было решение после долгих молитв пред Господом, при полном согласии членов семьи, о чем знало руководство объединения, потому что все вопросы я согласовывал с руководством объединения, и они дали добро на мой выход из членов церкви. Когда я выходил, я обратился к братскому совету той церкви, где я нес служение, просил прощения у братьев, членов совета, у пресвитера церкви, он же являлся председателем объединения, просил прощения, в присутствии всех братьев. Мы помолились. Согласно Священному Писанию, мы не можем больше ни о чем говорить. После этого я обратился вместе с женой, мы вышли вперед перед церковью, поблагодарили за то, что мы вместе с ними трудились, за то, что они оказали нам внимание, когда мы приехали в Америку, и сказали о том, что после долгих рассуждений пред Господом мы пришли к решению перейти в другую церковь. Просим, простите нас, мы могли кого-то огорчить, обидеть, и отпустите с миром. Я был действующим диаконом церкви на то время. Я очень сожалею, что мне не дано было пресвитером по местной церкви помолиться. Церкви не дано было выразить мнение, отпускают, не отпускают с миром. Но, тем не менее, мы очень тепло расстались с членами церкви. И сказать прямо, что я и в чем-то нанес рану церкви, я этого не вижу. Это все просто не имеет под собой основания. Я посещал эту церковь неоднократно. Последний раз, месяца два назад, я был очень приятно тронут теплейшим расположением от членов церкви. Просто масса людей подходила, сожалели о том, что вот я не в церкви, радовались за служение мое в действующей церкви, благословляли именем Господним. Ни одного, я хочу сказать, ни одного негативного свидетельства, упрека в мой адрес я не получал от церкви, в которой я 4 с лишним года нес служение. Поэтому это мои братья и сестры, я их никого не оскорбил, не обидел. Я не вижу никакой причины создавать какой-то вот разговор и за что-то просить прощения. Более того, когда я выходил из церкви, я попросил прощения. Писание говорит так, все-таки скажет, брат, прости, прости ему. На этом я опираюсь. Я претензий к церкви никаких не имею, абсолютно. Это мои братья и сестры. Более того, с ними на сегодня, со многими из них я поддерживаю добрые, теплые христианские отношения и считаю, что это нормальные отношения.
Спасибо. Вот у меня есть такой вопрос, возникший по ходу беседы. Насколько я понимаю, что ваш выход из церкви, вы попросили прощения, и ваше отношение ваше к членам той церкви и членов той церкви к вам, оно очень позитивное. И мы слышали свидетельства. Почти все люди, которые с вами имели отношения какие-либо, они имеют хорошие свидетельства к вам. Но письмо было, и было определенное противодействие. Смею выразить такое мнение, что это получается, что это на личном уровне связано. Mm-hmm. То есть это личное отношение к вам, какого-то одного человека или объединенной группы людей. Это не церковь.
Друзья, я очень сожалею, что это имеет место сегодня в христианстве. И вот то, что произошло в моих отношениях с председателем объединения славянской церкви Восточного побережья, оно связано именно с на личном уровне и никак по-другому. И никак по-другому. Поэтому я очень сожалею, что вот это есть. Я много раз обращался к служителям церквей, к пресвитерскому совету, говорю, братья, все-таки мы братья, мы просим дорожить друг другом. Но мы сегодня имеем то, что мы имеем. Спасибо.
И, ну, раз мы коснулись руководителей объединения, у меня к вам такой вопрос. Как ваши близкие, ваша жена, ваши дети отреагировали на сложившуюся ситуацию уже лично с председателем славянского объединения? И, то есть, насколько я понимаю, вы были членом этого объединения. Как ваши близкие отреагировали на эту ситуацию?
Да, я действительно вот съездом, когда формировалось Восточное объединение, единогласно был избран на служение руководителя отдела образования и секретаря этого объединения. Действительно, я имел служение фактически от начала основания этого объединения. Ну, безусловно, семья моя – это те, кто лучше всего знает меня. Лучшие председатели, лучшие пресвитеров церквей, потому что мы с ними каждый день. Безусловно, когда они видели вот эту несправедливость, просто эти неправильные обвинения, более того, обвинение прозвучало открыто, что у меня проблемы с женой, с детьми. Конечно, лучше бы об этом не говорить, но это очень печальное положение. Очень печальное, когда дети, видя, что это не так, дети у меня молодежного возраста, практически все, им было очень тяжело это воспринимать. Очень тяжело, потому что они видели эту несправедливость. Более того, имело место просто влияние, внушение, настрой моих детей против меня, как против отца. И можете себе представить, как это все могло на них отражаться. Мои молитвы с женой были постоянной о защите моих детей. Они глубоко были поражены, глубоко потрясены вот этим неправильным, небиблейским подходом. И благодаря многим молитвам я искренне благодарю Бога за то, что в прошлом году, после долгой борьбы, третий сын принял крещение. В этом году, после долгой борьбы, дочь младшая приняла крещение, причем это было явно вот это вот взрыв такой позитивный, когда они соприкоснулись с Богом, когда они явно говорят: «Папа, мы не видим смысла без Бога». Это было действительно рождение. Для меня это огромная радость. Это ответ на молитву, что Бог восстанавливает мою семью. Бог подарил мне замечательную невестку, мой второй сын женат. Хорошая невеста для нас – это особое благословение. И видим в этом особую поддержку. Сегодня дети, в целом, я хочу сказать, они восстановились. Мое такое представление, они восстановились после этого вот поношения, которое было сделано на отца. Я искренне благодарен за мою супругу, которая всегда была рядом, и которая всегда была доброй поддержкой. Действительно, спутница, помощница. Больно ей было это все видеть, когда она на моих глазах, фактически мы 26 лет вместе живем, вот в этом в августе этого года отметили 26-летний юбилей, у нас никогда не было проблем с ней. Это просто нежнейший, добрейший человек. И когда в ее адрес тоже была обвинена негодная жена, это было, ну, простили мы людей, которые они сделали это, прости их, Господи, потому что не знают, что они просто зло делают. Если говорить о моих родителях, они очень глубоко переживали вот это, потому что они были мы были в одной церкви. Они по сей день переживают. Родители всегда были на моей стороне, всегда. Они поддерживали меня. Братья мои, я рад, что они оказывают полную поддержку на сегодня. Были некоторые тревоги со стороны одного из братьев. Я рад, что сегодня просто действительно брат увидел это. Теплейшие отношения, очень теплые, хорошие. Я искренне благодарен Богу за то, что после глубокого поношения на детей, на жену, на меня, Бог восстанавливает семью нашу. Восстанавливает в правильном положении перед Богом, дает силы простить обидчиков, благословить их именем Господним и благослови Господь.
Слава Богу за такое отношение. И поскольку я вижу в Писании, что жизнь пресвитера церкви, она также анализируется по тому, по жизни той, которую он ведет в семье. И вот один из следующих вопросов мы был, вы его частично осветили, что подверглась ли ваша семья определенному давлению? То есть ваша жена, насколько я понял, подверглась, ваши дети подверглись, я лично знаю их, ваши братья, насколько я знаю, они находятся, являются членами других церквей в других штатах, ваши родственники. Было ли какое-то давление вот такое на них явное, открытое?
Ну, сказать прямо, конечно, с ними пытались говорить, это очевидно, просто объяснять, что ваш брат не очень хороший, так мягко говоря. Ну, я благодарю Бога за то, что есть Бог. и за то, что он действительно справедливость свою проявил здесь. Меня подчеркнул, что после этого поношения ни один из братьев, с одним, говорю, были некоторые вот волнения, молились немного, но сегодня очень хорошие отношения. У нас все братья в семье и одна сестренка, я второй в семье. Практически все родственники, они всегда молитвенно поддерживали меня, понимая, что это несправедливо.
Вот этот блок вопросов, относящийся к вашей личности. Да, Андрей.
Да, вопрос. Хотел бы что-то уточнить, возвратиться вот к вашему ответу. Когда вы выходили из этой церкви, где вы несли служение, все-таки была какая-то яркая причина, почему вам не предоставили возможность, может, попрощаться с церковью или объясниться, почему вы выходите из этой церкви? То есть какова была причина вот этого, почему вам не предоставили это?
А причина была только личности, все. Фактически это считаю правильным. В церкви люди имеют полное право сказать о причине, почему они уходят. Но в силу того, что это было связано с пресвитером церкви, я думаю, это одна причина, которая крылась именно в личности пресвитера. Прости его Господь и благослови.
Спасибо.
Ну, насколько я вижу, что те обвинения, которые были выдвинуты, те слухи, которые, например, до меня доходили, которые я слышал вот и о снах, о прочем, о вашей семье, то есть я вижу, что ваши ответы проливают свет на то, что это действительно были необоснованные обвинения, они были голословными, связанные больше с личным отношением к вам, с, может быть, с какой-то личной обидой, и вы просили прощения. И насколько видно, что после просьбы прощения последовали письма, обвинения, что все равно отношение к вам осталось такое. Но сейчас вы являетесь пресвитером церкви «Радостная весть» города Филадельфии. Есть определенный ряд вопросов, которые интересуют братьев, сестер, которые знают вас. Отношение ваше к Писанию, то есть ваш взгляд на Писание, на библейские истины определенные, потому что некоторые обвинения все равно касались даже этого вашего отношения к Писанию. Как, на ваш взгляд, должна выглядеть, согласно Писанию, проповедь Слова Божьего?
Андрей, если позволишь, я хотел бы возвратиться к прошлому блоку вопросов. Да. Думаю, это очень важная деталь, которая должна быть освещена. Я нес служение 3,5 года, ну, больше 3 лет это точно, вот в руководстве Восточного объединения. И написал заявление, что меня освободили, я хочу уточнить, от служения секретаря объединения и руководителя отдела образования. Братьям говорил о том, что если вы посчитаете нужным, что предложить мне служение как преподавателя, я рад буду это сделать. Прошло уже больше 4 лет, и по сей день ответ я не получил, меня освободили или нет. Другой момент, я многократно обращался к заместителю председателя, к другим братьям. Братья, я нес служение, меня избрал съезд единогласно. Я бы хотел иметь обращение к служителям церкви. Дайте мне возможность. Последний раз я просто убедил одного из помощников, председателя объединения, просто убедил. Я говорю, все-таки неправильно перед Богом. Ну ладно, приезжай. Эта встреча состоялась больше 1,5 года назад, в декабре позапрошлого года, где присутствовали не все, но, во всяком случае, немалое количество пресвитеров, объединения. Я пришел на эту встречу с одной только целью, о чем я говорил многократно заместителю председателя. Я хочу просить прощения. Я хочу попросить прощения. Я не буду оправдываться, не буду обвинять, но меня сдерживали. Но все-таки Бог проявил милость, и эта встреча состоялась. На этой встрече мне было дано слово. Я коротко сказал главное обвинение, которое в мой адрес выставлялось по поводу голосов, что просто сегодня является дезинформацией, просто ложью открытой. Вот эти два вопроса, как бы то ни было, это была ложь, но по поводу этой лжи с председателем объединения у меня был личный телефонный разговор, где я постарался объяснить ему, как я это видел, как это было. И после, в конце этого разговора я сказал: брат мой, если тебя вот это огорчило, я прошу, прости меня, пожалуйста. Удивительно то, что вот председатель объединения утверждает, что я имел странный голос, Хотя в личной беседе ему прямо сказал, говорит, брат, ты очень хорошо знаешь, и Бог свидетель, что этого я тебе не говорил, но это просто ты вот имеешь желание сам вот это мне приписать. Но тем не менее, говорю, я сказал об этом среди служителей церкви, братья, вот это так было, голоса никакого я не слышал, поэтому это я все представляю на суд Божий. Пусть Господь рассудит. Второй момент. Тем не менее, я объяснялся по этому вопросу с председателем объединения. Председатель объединения отрицает факт этого разговора. Говорю, я не могу ни одно доказать, ни другое наказать. Доказать. Пусть Господь рассудит. Вот эти два момента я представил братьям, а за остальное, говорю, братья, обращаясь к председателю объединения лично, говорю, прости меня, брат, пожалуйста. Обращаясь к служителям объединения, к пресвитерам, братья, я вас, действительно, я никого не огорчил, не оскорбил, но, говорю, открыто сказал, братья, тем, что у меня возникли натянутые отношения с председателем объединения, это факт. Это принесло вам огорчение. Братья, простите меня, пожалуйста. Ну, дано было слово председателю объединения, он опять стал просто-напросто много неправды лжи говорить. Я после этого пытался братьям говорить, брать это факты конкретные приводил, это ложь открытая, есть свидетели, что это просто неправда. Ну, как бы то ни было, значит, я попытался, когда начались вот эти на этом встречи служителей пресвитеров объединения, опять начали выдвигаться в мой адрес обвинения. Я поднял руку, говорю, братья, это обвинение, я пришел не обвинять, я пришел просить прощения, повторно обращаясь к председателю обвинения, прости, брат, пожалуйста, братья, простите, пожалуйста, меня перебили, я еще не все сказал. Но я выслушал до конца эти обвинения, просто грязные, недобрые. Третий раз стою, уже встал, поднялся, протягиваю руку, говорю, брат, прости, пожалуйста. Братья, простите, пожалуйста. Я думаю, это, друзья, это правда реальная, это не думаю, это реальная правда, против которой никто не может сегодня выступать, те, кто были там, что никто из братьев не сказал прощаю. Никто. И председатель не сказал прощаю. И нам не дали помолиться. Вот так закончилась встреча. Поэтому перед лицом Господним я имею дерзновение говорить о том, что если да, были натянуты отношения, это факт, я их не отрицаю. Но вот это шаг, я свободен, братья, после этого, когда просил прощения на основании Священного Писания. Вот такие отношения у меня со служителями. Я очень много сегодня имею приглашений в церкви, как здесь, на Востоке, так и по всей Америке. Ну, это связано со служением, ограниченность связана со служением в поместной церкви. Я считаю, это очень важно. Очень важно, друзья. Ну, а конкретно теперь по вопросу, который, Андрей, ты задал, относительно того, какую роль должна играть, или как относиться к Священному Писанию, какую роль она должна играть. Действительно, пришло то время, когда наша верность Писанию должна провериться. Ведь очень многое мы добавляем, вот иногда по своему, может быть, доброму такому расположению, то, видя сегодня, что приехали сюда, даже в нашу поместную церковь, люди с разных церквей, где есть свои обряды, свои обычаи, свои установления. И оно понятно, каждая поместная церковь славянская здесь в Америке испытывает вот эту вот трудность, какой порядок установить, какой был там, допустим, в Украине, в Белоруссии, в России или в Азии. Моя позиция здесь следующая, должен быть библейский порядок. Но никакой национальный. На это мы делаем особое ударение. Мы стараемся шаг за шагом углубляться в Писание. Именно через Писание смотреть на вопросы, с которыми мы соприкасаемся. В принципе, вот все наши беседы, все наши проповеди, мы их транслируем. Они не являются чем-то скрытым. Поэтому, если какие-то есть вопросы к нам, к тому, как проповедуется Слово Господне, какое внимание мы уделяем Священному Писанию, пожалуйста, мы всегда это можем пригласить, посмотрите, вот даже размышления, которые предлагается, позицию, которую мы представляем по разным вопросам, они являются сегодня достоянием всех людей. Считаем, стою, лично моя позиция, стою на позиции реформаторов. Только Писание, Соло Скриптура, это основа. Господь, Писание, библейская проповедь, это три основания нашей поместной церкви.
Спасибо. Такой вопрос тоже возникший по ходу. Ваше отношение или позиция к библейскому ученичеству в поместной церкви. То есть, какую роль этому отводить и насколько это важно? Ну, на ваш взгляд.
В принципе, когда мы смотрим на Священное Писание, то замечаем одну интересную деталь, что первые верующие, они христианами не назывались. Они только в Антиохии стали называться впервые христианами, когда там Павел имел служение. Поэтому понятие ученик, учение, ученичество – это глубоко библейские фундаментальные позиции, и на них мы стоим. Мы ученики, ученики Христа, и предпочитаю вот это понятие использовать в обращении к верующим. Если ученик, он должен учиться. У него для того, чтобы учение представлялось, не человек учителем становится не тогда, когда он получил образование, а когда Господь его призывает. Он поставил церкви учителей. И преподается учение. Мы много раз в нашей церкви говорили о том, что ранняя церковь, вот как только в самый первый день, когда она появилась, Деяния 2 глава, они не пребывали в учении Ветхого Завета. Но они ему не противоречили. Мы много об этом говорили. На Ветхий Завет они смотрели через то, как апостолы им давали это знать. То есть они пребывали каждый день в учении апостолов. Поэтому считаю это правильным для каждой поместной церкви. Пребывать в учении, чтобы учение Священного Писания было главным во всех поместных церквах. Если говорить об ученичестве и связи с этим о малых группах, я думаю, это напрямую связан этот вопрос, это библейская обоснованная концепция. Малые группы – это библейски обоснованная концепция. В нашей церкви нет малых групп, но мы к этому идем. Мы рассматриваем это как период, или вернее этап, к которому мы должны подойти. На сегодня мы понимаем, что для того, чтобы были малые группы, это не деление церкви по группировкам. Вот что пугает сегодня людей, почему-то сразу у них ассоциируется это с группировками. Это неправильно. Действительно, должны быть группы, где люди могут общаться. Могут задавать вопросы, церковь наша растет, и это тяжело людям вот при всех задавать вопросы, даже когда мы проводим изучение Библии. А в малых группах мы можем развиваться, но малые группы будут только тогда, когда Господь подготовит лидеров. Не мы их назначим, мы не придержимся церкви того, чтобы кого-то назначать. Мы в церкви открыто говорим, у нас есть вот в этом нужда. И когда люди проявляют инициативу, подключаются к служению, становится очевидным, что Господь призывает его на это или это служение, задача церкви сделать только одно – признать Божий авторитет и благословить брата или сестру на вот это или вот это служение. Для того, чтобы была какая-то помощь сегодня в подготовке к лидерам, мы делаем многое для этого. В частности, огромной помощью здесь служит церковно-библейская школа, которые, опять-таки, все беседы, все лекции, они представлены на веб-сайте нашей церкви. Мы надеемся, что вот, и сейчас уже очевидно, что те, кто посещают эту школу, проявляют активность, то есть явно видно у людей интерес. Более того, мы имеем личные встречи с тем, в ком явно видим будущих служителей в том или в другом служении. То есть мы делаем все от нас возможное, чтобы быть соработниками у Бога, чтобы подготовить тех людей, которые завтра, на которых Господь завтра скажет, вот этот будет, вот этот будет. Поэтому мы к этому идем. Я думаю, что, возможно, пройдет еще какое-то время, может быть, и год даже, может быть, и больше, мы будем смотреть по ситуации, но явно видно, что это, во-первых, библейская концепция, чтобы были малые группы, но сегодня мы, как поместная церковь, еще не поднялись к тому, чтобы это можно было запустить. Но мы к этому идем.
Спасибо. И вот вопрос, который уже прозвучавший, терминология библейской школы. Вот как ваше понимание церковь и библейская школа? Как взаимосвязаны эти два понятия?
Как связаны понятия церковь и библейская школа? Друзья, стоим мы на позиции, об этом мы много говорим с братьями, на позиции следующей. Христос пришел создать церковь. Никакие объединения, внецерковные, парацерковные структуры, Он пришел создать церковь. Это главное, это тайна, которая была сокрыта от прежних веков и родов, и ныне открыта людям. И вот эта тайна, эта особенность, эта уникальность, эта жемчужина, которая призвана возвещать Бога в окружающем мире. Поэтому, что мы видим здесь, все, исходя из этого, что Христос пришел создать церковь свою, все должно быть в церкви, от церкви и для церкви. Поэтому в своей церкви мы делаем библейскую школу, и она, сам принцип научения, он напрямую вытекает из принципа жизни ранней церкви, пребывали в учении. Мы представляем возможность рассматривать доктринальные вопросы, исторические вопросы, другие какие-то вопросы душепопечения, вопросы становления. И все это как раз-таки вопрос учения. Поэтому это нормально, церковь призвана учить. Церковь призвана учить. Поэтому со своей стороны, повинуясь Божьему повелению, мы учим. учим, исходя из того, что мы видим, открываем Священное Писание. Поэтому между понятием церковь и библейская школа, когда она в церкви, это служение церкви и никак не может рассматриваться отдельно.
Спасибо. И есть еще вопрос, касающийся ваших библейских взглядов. Такой достаточно щепетильный вопрос, который многие обсуждают. Хотелось бы знать ваше мнение. Какая ваша позиция в вопросе потери спасения?
А, друзья, конечно, есть вот ряд вопросов, по которым люди способны определять, это наш или не наш. Но прежде всего, я хочу просто уточнить, и это важный достаточно вопрос, что мы понимаем под этим понятием «потеря спасения». На мой взгляд, именно вот в этом и кроется основная проблема. Не в том, кто как понимает, а как подходит к этому вопросу. Фактически почему-то сегодня думают, что спасение – это ну, какая-то закладочка, какая-то ручка, которая вот есть, вдруг я ее потерял, где моя ручка? Ведь спасение – это состояние. Вот в нашей церкви, если говорить прямо, сократить ответ на этот вопрос, была серия бесед, понятие спасения в Священном Писании. Это позиция, которую мы открыто представляем. Фактически, если говорить прямо, это нелогичное заявление, потеря спасения, нелогичное. Поэтому я предпочитаю уходить от этого вопроса, потому что это неправильная постановка вопроса. Хотел бы перефразировать по-другому и помочь нашим собеседникам, кто пытается вот этот вопрос уточнить, и представить ее в другом спектре, по другим углом зрения. Можно или если рожденный свыше человек, может он опять умереть или нет? Я думаю, что вот те, кто имеет или такую позицию на этот вопрос, или другую, они согласны с правильной постановкой вопроса в данной ситуации. Есть Священное Писание, хочу к нему обратиться. Это моя позиция, первое послание Иоанна, глава 5, стих 13. Иоанн пишет, «Это написал я вам, верующим, не уверовавшим, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Ясно и четко сказано. Не уверовав. Когда человек верит, он имеет. Я на это говорю аминь. И никак по-другому. Это один текст. Второй записанный в послании к Римлянам, 8 глава, Павел пишет очень интересные слова, стих 13, Римлянам 8, 13. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Ясно и четко сказано. Павел пишет свое послание к римлянам, к верующим людям, к живым, и прямо говорит, что если вы живете по плоти, то вы умрете. Вот это моя позиция. Я думаю, яснее не скажешь, и комментарий излишний.
Спасибо. Да, комментарии лишние.
Да, Григорий, да, есть вопрос. Александр, знаю, что вы очень долгое время преподавали в учебных заведениях, которые принадлежали баптистскому объединению определенному. Я знаю также, что вы знакомы хорошо с греческим языком, грамматикой его. Есть какие-то, есть яркие тексты Священного Писания, которые очень долгое время, может, учатся в наших церквах, но вы видите, что неправильно эти места Священного Писания понимают, не так толкуются, как вообще они правильно должны толковаться.
Действительно, вопрос достаточно серьезный сегодня, отношение к тексту Священного Писания. В начале 20-го столетия в христианстве сформировалось целое направление, наука, текстология, которая как раз таки этим вопросом и занималась. Если обратите внимание, в связи с этим и стало возникать очень много взглядов, очень интересных. Почему? Потому что мы понимаем, что синодальный текст, вот, которым мы по сей день пользуемся в наших церквах, он был сделан в 1876 году. С очень известных документов, один из них, это Textus Receptus, или греческая версия Нового Завета Эразма Роттердамского, тот, который жил перед Реформацией. И очень много вопросов именно к самому тексту. Мы реально понимаем, что когда делается делается перевод. Во-первых, серьезный вопрос, с какого источника он переводится. Надо понимать, что оригиналов не понимать, а надо признавать факт, что на сегодня христианский мир не обладает оригиналом абсолютно ни одной книги Библии, ни Ветхого, ни Нового Завета. Поэтому, когда мы слышим заявление о том, что в оригинале так, это, мягко говоря, не соответствует действительности. Существует среди изучающих Священное Писание теологов такое понятие, как язык Нового Завета или язык Ветхого Завета. Вот это правильно, а оригиналов нет. И поэтому действительно, когда очень серьезные исследования проходили на предмет перевода, синодального перевода, ну, есть некоторые вопросы к этой версии греческого текста Эразма Роттердамского. В связи с этим оно ясно, что отражается и на переводе. Поэтому, да, есть некоторые моменты, которые очень серьезно сказываются и сегодня на нашей теологии. Вот один из них мы недавно в церкви рассматривали, это 1 Петра 3:21, где написано: «Так и нас, подобно всему образу крещения, не плотское, не чистотое мытие, но обещание Богу служить доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Первое, что интересно, долгие десятилетия, я сам был участником этого, утверждалось, что крещение не спасает. Это удивительно. Ну ладно, не было бы написано в русской Библии, с которой мы проповедовали, но ясно читают «спасает», а говорим «не спасает». Как это объяснить? Это первое, это просто пренебрежение, это неуважение к Священному Писанию. Второй момент, мы его очень внимательно рассматривали, утверждается, что водное крещение – это обещание Богу служить в доброй совести, но так не написано. Мы рассматривали внимательно этот текст, рассматривали разные переводы, рассматривали язык оригинала. Когда у нас была беседа, пожалуйста, друзья могут просмотреть нашу беседу. Водное крещение, две беседы было посвящено этой теме, они у нас есть на веб-сайте, где мы подробно касались этого вопроса. Все-таки этот текст звучит так, это обращение к Богу доброй совести. То есть, когда человек видит, что такое водное крещение, это умирание для греха и сораспятие Христу. Когда человек понимает, что за него умер Христос, он раскаивается пред ним, он получает очищение, обновление совести, и вот эта обновленная совесть начинает, ну, я, может быть, слишком так просто пытаюсь объяснить, обращаться к человеку: послушай, за тебя Христос умер, за твои грехи. Он не должен был умирать, ведь ты же грешил. Да, а он за тебя умер. Ты должен умереть для греха. Раз Христос за тебя умер. Я упрощаю это, подробно мы об этом говорили в нашей беседе, поэтому водное крещение – это обращение к Богу доброй совести. Совесть обращается к Богу, но не служить Богу в доброй совести. Много других текстов можно, друзья, представить, они очень важны, они нередко просто влияют на теологию. Что-то вот в послании к Ефесянам есть один очень важный текст, который, ну, прямо звучит о том, что вот разрушил он своим учением, устребил бывшее нас рукописание. Важный момент, друзья, позвольте, я думаю, это как раз, может быть, это будет и правильно, на этот текст обратить внимание, послание к Ефесянам, вторая глава, очень коротко, я знаю, что время нас торопит. Павел, рассматривая вопрос отношения к Ветхому Завету, очень конкретно и предметно пишет следующее. 2.14.15, Ефесянам 2.14.15. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир». Вот синодальный текст переводит 15 стих так, первая половина. «Упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением». Язык оригинала представляет другую концепцию. И в данном случае расхождения в рукописях нет. Это отдельный вопрос, расхождения в рукописях. Звучит эта фраза так. «Он упразднил закон заповедей, данный в постановлениях». Когда идет речь об учении Христа, в греческом языке всегда присутствует слово «дидахе». Здесь стоит слово «эндогмасин», то есть закон заповедей, данный в предписании. Что это значит? Это значит не только 10 заповедей, но у 10 заповедей есть расшифровка. Так вот, он упразднил закон заповедей вместе с расшифровкой. Понимаете, о чем идет речь? Друзья, можно других много текстов приводить, ну, может быть, еще одно, друзья, на этом, я думаю, все, но важный момент. Евангелие Марка, 16 глава, окончание, там идет, сегодня спорят, дискутируют, является ли это, говорил ли это Христос, писал ли это действительно Марк, стихи с 9 по 16. У меня нет сомнений в том, что это евангельская и доктринально верная информация. Но важная деталь, в русской Библии мы читаем, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Очень важно отметить, что в синодальном переводе глагол «веровать» и «креститься» стоит в продолженный вид, он не законченный. Тогда, когда язык оригинала представляет по-другому, кто поверит и покрестится. То есть, если даже, ладно, верить, поверить, можно как-то еще маневрировать здесь, но тогда, если говорить, кто будет креститься, то это можно понимать, что многократно креститься. Никакого основания для этого нет. Кто поверит и покрестится? Что делать, чтобы спастись, спрашивает стражник у Павла. Помните, это трагедия, когда он перепугался, что узники вроде бы убежали, как он предполагал, ему сказано, покайся и крестись. То есть за покаянием обязательно следует крещение. Я думаю, друзья, достаточно, потому что очень много таких моментов, и поэтому мы стараемся при изучении Священного Писания обращать на это внимание и доносить, насколько это возможно, реальный смысл библейского текста.
Спасибо большое. Интересная информация. Спасибо, Андрей, за вопрос. Это блок вопросов, касающихся ваших библейских взглядов. Это достаточно исчерпывающий. На эту тему можно говорить много, постоянно. И я рад, что возникают вопросы на основании Писания. Я бы хотел узнать и спросить у вас ряд вопросов, касающихся вашей стратегии развития этой церкви. И один из вопросов – это ваше отношение к понятию братства. Насколько это библейская позиция?
Само слово «братство» – это библейское слово. Но, как и в других вопросах, важно отметить, что каждый человек свое что-то понимает под этим понятием. И это очень серьезно, друзья. Очень серьезно. Если мы понимаем под словом «братство» объединение, альянс, союз, то правильно ли это? Правильно ли это? Ведь братство – это не только служители. Это надо понимать. Идет речь о единстве духа. Поэтому под понятием братства – это библейское понятие. Я стою на этом понятии. Братство поступает по-братски. Это очень коротко. Поэтому я за братство, но за библейское братство. Вот то, которое живет Писанием, и стоит фундаментально именно на библейских позициях. Вот именно тех, кто стоит на этих позициях, я считаю братством. И с ними готов сотрудничать, преклоняться пред Богом вместе с ними, совершать служение. Только братство – это те, которые базируются исключительно на Писании. И хотел бы, чтобы была проведена четкая граница. Я не собираюсь считать это неправильным, чтобы говорить, что вот то не так, то не так. Главный момент – братство – это не объединение и не альянс. Братство – это состояние духа.
Ну, вот у меня следующий вопрос вытекает из этого и такой небольшой корректировкой. А какие проблемы вы видите в братстве, в современном братстве на данный момент, если они есть? И раз уж мы коснулись вопросов альянсов, объединений, то насколько это правильно, а альянсы и объединения – потому что, насколько я понимаю, что один из принципов баптистов – это независимость поместной церкви. Вот ваше понимание в этом вопросе.
Действительно, когда мы в своей церкви столкнулись с вопросами вот организации духовной жизни, определения наших библейских взглядов, церковного устава, ряд других вопросов, которые важно решить для того, чтобы церковь нормально существовала, функционировала, мы действительно вынуждены были с этим вопросом столкнуться и столкнулись с очень важным документом, который был издан в 1924 году Яковлевичем Винцем «Семь баптистских принципов». Это достаточно серьезный документ. Я разделяю его полностью. И один из этих баптистских принципов звучит так. Автономность и независимость поместной церкви. Надо сказать прямо, что смотря за тем, что сегодня есть в объединениях, в альянсах, практически нельзя назвать, едва ли можно назвать какое-то объединение, где не оказывалось бы влияние прямое, косвенное на церкви, которые входят в объединение. Именно вот это считаю самой слабой стороной объединения. Самой слабой, когда просто конкретно указывается, вы вот это должны делать, вы вот это должны делать. Церковь каждая автономна и независима в выборе служителей, в определении формы служения, формы поклонения, направлений и так далее. Все вне или парацерковные структуры, к которым относятся в данном случае альянсы, союзы, объединения, они могут играть только совещательную роль. Но к этой совещательной добавляется еще и влиятельная роль. Когда только для того, чтобы кого-то не огорчить, просто нередко, ну, оказывается где-то даже и прямое давление на поместной церкви. Поэтому если эти союзы, объединения будут придерживаться вот этого принципа независимости и автономности поместной церкви, это нормальное соотношение, но никогда здесь не будет никакой надцерковной структуры. Христос не создавал альянсы, Он создал церковь. И поэтому здесь должен быть действительно главой церкви, должен быть не председатель альянса, или объединения, или там конгрегации какой-то, только Христос. А все мы, братья, которые совершаем служение во славу Господню.
Немножко так вот, ну, для себя даже подытожу такой момент, что, насколько я понял, большинство вот этих вопросов, проблемных вопросов, возникают в церквах на основании того, что плохое ученичество. Плохо обучают людей, плохо дают понимать Писание правильно. И вот такой вопрос в связи с этим. А как вы видите развитие своей церкви? Вот стратегию на ближайших несколько лет или на ближайший там, год? То есть, вот как вы видите развитие церкви? Основные аспекты, основные проблемы, как вы хотите с этим бороться? Вот в общем стратегию.
Я думаю, что любой служитель, даже любой христианин, прежде чем он столкнется или начнет служение какое-то, он должен реально понимать, с чем он имеет дело. Когда пригласили на служение в поместную церковь, где вот несу служение, но реально понимал и видел состояние церкви. Мало что можно было сказать утешительного. Поэтому, друзья, самое главное, что стало вот перед братьями, служителями, вот с Петром Николаевичем, с другими братьями, мы много эти вопросы обсуждали, мы прекрасно понимаем, что жизнь должна строиться исключительно на Священном Писании. Но если это так, то это первое, нужно донести до людей, что, во-первых, Писание. Вот то, чем фактически мы на протяжении года занимаемся. Очень многие вопросы нуждаются в изменении, приведении их в с библейскими принципами. Но поскольку сегодня мы соприкасаемся с людьми, для которых Библия не авторитет, мы прекрасно понимаем, что если проявить насилие, оно не принесет желанного результата. Если сердце человека не изменится, как ты его не одевай, он от этого внутри не изменится. Как в той известной истории, вы меня посадили, а в душе я стою. Мы хотим, чтобы люди поняли, что нужно сесть. Ну, если связать это с данной историей. Поэтому на протяжении фактически года, прошедшего года, если так можно сказать, мы подводим фундамент под членов нашей поместной церкви. Только Священное Писание. А дальше мы будем работать. Это то, что в течение этого года. Так, размышляя с братьями, мы предполагали, что к концу этого года, к началу следующего, мы можем уже думать о том, чтобы запустить группы, организовать их. Но явно видим, что это пока еще рано. То есть сегодня вот мы видим реально по членам церкви их желание посещать богослужения, их желание записывать, их желание задавать вопросы. Что интересно, когда соприкасаешься с людьми, ну, не в церкви, а то приятно видеть, что рассуждения-то у них уже дальше уходят от земных вопросов и больше нацеливаются на Священное Писание. Это дает нам право говорить о том, что мы можем уже двигаться далее. Но, подчеркну опять, рано еще говорить о формировании групп. Да, для нас, конечно, стоит перед нами очень много вопросов. Во-первых, в организации детского служения. Мы реально понимаем, что сегодня программы, которые мы занимаемся, исследованием этого вопроса, какие существуют программы, но мы не хотим ни одну программу брать один к одному. Мы исследуем, мы хотим, чтобы донести, вот, может быть, синтезировать программы, добавлять что-то, корректировать, для того, чтобы детям закладывалось правильное. Я думаю, об этом очень много можно говорить. Мы с преподавателем много об этом говорим. Мы говорим об организации хорового служения. Говорим о правильном подходе вообще к служению. имели встречу со всеми тремя хорами, которые есть в нашей церкви. Мы очень много внимания уделяем молодежи. Имеем с ними встречи. У нас раз в месяц проходят встречи молодых семей. Сегодня будет одна из них, где мы доносим библейские принципы выбора супруги, формирования семьи, конфликтов в семьях между супругами, как устранить эти конфликты, как выяснить причины и так далее, и так далее. Это достаточно объемная работа. У нас, безусловно, стоит очень серьезный вопрос о формировании души попечительского отдела, но это, видимо, дело где-то, может, через год-полтора. Вы понимаете прекрасно, что это не просто назначить, а человек должен состояться как душепопечитель. И здесь должна провестись очень серьезная работа. То есть мы сегодня, если коротко говоря, у нас есть планы развития церкви. Самое главное – это далее пребывать в учении. Это самое главное, самое главное. Бог поставил в церкви служителей, прямо написано, для чего? Чтобы люди не колебались, чтобы они были тверды, понимая эту библейскую доктрину. Мы стараемся как можно больше уделять внимание именно учению, потому что это основа, это основа. И скажем прямо, что мы доносим это до члена церкви, что да, хоры – это хорошо, оркестры – это хорошо, пение – это хорошо, но оно будет тогда правильно, когда правильно будем понимать. Поэтому мы стараемся на наших служениях максимально много времени уделять именно Священному Писанию. При этом у нас каждый может рассказать стихотворение, каждый может спеть, мы не запрещаем, есть для этого возможность, а малые группы будут как раз-таки более этому способствовать. Вот так, друзья, очень коротко, то есть мы стараемся сегодня, молимся Богу, чтобы Бог даровал мудрости видеть, что мы сегодня можем делать. Принцип такой, то, что сегодня можем делать, мы его делаем. Но есть планы, безусловно, дальнейшее развитие, мы будем их развивать, и служение, и какие-то спектры еще деятельности нашей церкви, только тогда, когда мы будем к этому готовы. Это основное, может так, если коротко об этом можно сказать. И видим, что со стороны члена церкви мы встречаем понимание. Встречаем понимание. Хотя преподавание Слова Божьего открыло очень серьезную проблему в нашей церкви. Когда оно стало преподаваться, у людей мы понимаем, что у многих достаточно тяжелое духовное состояние, и мы делаем все возможное, чтобы помочь им в этом. Но когда они слышат Слово Божье, а внутри другой мир, то происходит конфликт. И поэтому вот то, к чему не привязаны, оно начинает обостряться. Проявляются, безусловно, проблемы и в отношении к спиртному, к алкоголю, к наркотикам, проблемы в семьях. Мы это реально понимаем, мы на это не закрываем глаза. Это реальность, с которой мы имеем дело. Но мы делаем все возможное, чтобы донести до людей, объяснить им и сказать, что самое главное, представить библейскую истину, показать, у тебя есть выход. Вот то, что ты делаешь, это неправильно. Есть вот этот выход. Вот куда ты придешь, а вот куда ты можешь прийти, поэтому выбирай. Я думаю, что те, с кем мы многие встречи проводили, тяжелые братья и сестры, у кого серьезные переживания, они это подтвердят, потому что действительно мы очень много внимания уделяем именно этому вопросу. Я благодарен, что Петр Николаевич, как служитель церкви, как старец, он очень много в этом трудится. Вот мы рады, что есть те братья, которые подключаются, видят уже. То есть вот то направление, которое было задано, к нему все больше и больше подключаются и братьев, и сестер. Я рад, что здесь есть Алексей, что есть Андрей. Это одни из тех, кто тоже подключается к этому очень ответственному служению в развитии церкви, в том, чтобы дали вот это направление, которое мы взяли, оно имеет бесконечные возможности. Просто потому, что Слово Божие – это бездна богатства. Поэтому мы бесконечно можем развиваться, никак не унижая другие церкви. Мы развиваем свою поместную церковь и хотим, чтобы подобное направление, подобное движение было во всех поместных церквах.
Приятно слышать. Спасибо. И такой вопрос, касающийся самой бурной, пожалуй, категории в церкви, самой живой, кипучей, это ваши отношения и ваши планы развития служения молодежного. Самое такое очень кипучее, я вижу здесь Андрей, представитель молодежи, лидер молодежи. Вот вы могли бы поделиться, как вы видите развитие именно молодежи, вот будущее церкви? Вы их видите.
Ну, очень коротко, друзья, в конце прошлого года, где-то в начале декабря, мы реально понимали, что нам нужно развивать и служение молодежи, хотя у нас их было, собиралось, может быть, 5-7 человек. И мы предложили двоим братьям, один из них это брат Андрей, чтобы они подключились к тому, чтобы формировать молодежь в жизни. Его не назначали руководителем молодежи, это просто помогите, братья. Вот, они подключились к этому служению. Ну, в принципе, на сегодня прошло некоторое время, и имел личную встречу с одним из служителей церкви, с молодежью нашей церкви, где фактически единогласно брат Андрей был избран руководителем молодежи. Поэтому, я думаю, наверное, будет правильно, вот, чтобы он несколько слов тоже мог сказать о том, как он видит молодежное служение. Думаю, что будет неплохо, чтобы поделился и брат Алексей, который тоже активно участвует в молодежной жизни, является одним из лидеров молодежи, чтобы они могли несколько вот своих размышлений высказать. Я думаю, тоже, может быть, да. Тоже скажу несколько слов. Пожалуйста, Андрей.
Хорошо, можно скажу, как я пришел в эту церковь, и вот от этого оттолкнусь, думаю, важный момент. Но я пришел в эту церковь где-то около года назад, и в принципе, до этого времени я Александра Михайловича Капитюка не знал, еще не был с ним знаком так близко. И, ну, когда я изъявил желание стать членом этой церкви, я только был знаком с проповедями Александра Капитюка. И когда я слушал проповеди, взял для себя такой очень важный урок, извлек из этого примера вообще, как нужно проповедовать, как проповедовать со Слова Божие, что очень часто, когда человек проповедует, замечается в этой проповеди больше человека, чем само Слово Божие. И вот почему и я вот загорелся, если можно так сказать, вот, служить в этой церкви, и это натолкнуло меня на то, что действительно Господь благословит эту церковь и молодежь в том числе, потому что слово, оно живо и действенное. Если оно звучит, оно будет совершать свою работу. Да, действительно, когда я пришел, когда действительно братья предложили это служение как руководителя молодежи, собиралось около 7 человек, может, плюс-минус. Когда молодежь стала расти в количестве, ничего конкретно не могу сказать, почему она стала расти в количестве так быстро, вот за 8 месяцев, как я руководитель молодежи, она выросла в достаточно большую группу молодежи. Единственное, что могу сказать, вот среди молодежи звучит вот такая общая фраза, которая, в принципе, говорит о том, почему молодежь растет. Именно в количестве. Наконец-то мы слышим живое слово. Вот если обобщить вот так, что говорится молодежи, и Алексей здесь подтвердит, мы очень часто эту фразу слышим. Как-то недавно один брат выразился, вот его спросили, ты на конференцию едешь, там определенная конференция была. Он говорит, зачем? В нашей церкви 3 конференции на неделю. То есть я говорю это почему? Потому что душа, она действительно засвидетельствует о том, как слово работает в его жизни. И поэтому молодежь идет сюда и собирается, и хочет служить благодаря живому слову. Что еще могу сказать? Но помимо этого количества, то, что растет молодежь в количестве, это факт, но не так оно радует лично меня, как радует, что они растут именно в духовном плане. Размышления их встают все глубже и глубже. Их разговоры в узких кругах, где они собираются. Вот, там разговоры не о машинах, не о бизнесах, не о каких-то других вещах мирских, а именно о Слове Божьем. И это радует. И сейчас наша молодежь очень активно подключается к благовестию здесь, в городе Филадельфии. Вот как бы у всей молодежи одновременно загорелось желание, чтобы именно наш город, город Филадельфии, просыпался, обращался к Богу. И где-то мы вот начали, вот именно входили в практику это и понимаем, что это нелегкий труд, и что без Бога, без живого слова этого мы не сможем преодолеть вот такой цели. Поэтому действительно молодежь растет, растет и созидается каждый человек по отдельности, внутренний его человек усовершенствуется. Ну, вот так я думаю, вот так как я вижу на сегодняшний день нашу молодежь. Ну, и еще такой момент. Я до этого, как уже говорил, не знал Александра Михайловича Копейчука, но имел привилегию познакомиться вот в служении поближе с этим человеком. И понял одно, что если ты хочешь идти в служение нога в ногу вот именно с Александром, то нужно действительно посвятить свою жизнь Господу и понимать, что только Слово будет работать. Мы будем служить только вот, изрекая или проповедуя живое, неповрежденное Слово Господне. И я думаю, часто даже делая на это ударение вот, в своем свидетельстве, я думаю, недостаточно даже, что Слово Господне работает.
Также хотел бы добавить, правильно, я думаю, начать от себя. Я тоже пришел в эту церковь год назад. Почему я пришел сюда? Действительно, я услышал Слово Божие, которое действительно работало в сердцах. И свидетельство было огромное, также моего близкого человека, который действительно я увидел перемену. Ну, я подключился как бы к молодежи, просто посещать, особенно молитвенно. И действительно, если желание увидеть, если рост есть в молодежи или в какой-то... По молитвам можно увидеть, как люди возрастают. И вот пройдя год, действительно мы возросли в чем? И в количестве. На молитвенных посещают около 20 человек. Но вернуться, зная историю этой церкви, действительно... Это третий раз молодежь возрастает на моих глазах. И какой подход мы взяли в этот раз? Очень простой. Но удивительно, насколько он работает. Подход только Писание. И раньше мы пытались как бы завлечь молодежь. И она распадалась. Почему? Потому что неправильно завлечение завлекали. Не давали так много слова. А слово действительно что меняет. Если слово изменит человека, то он будет действительно ходить за Богом, и он будет постоянно в нужде этой холодной воды, которая бы она его оживляла постоянно. Ну а также Александр Михайлович, я его как бы первый раз услышал и узнал где-то 8 лет назад на конференции. Но когда я начал узнавать, расспрашивать, мне как бы одели очки, что он кальвинист. Ну, не зная самого того факта, что такое кальвинизм, что такое арминизм, когда я начал уже разбираться, то действительно неправильно предоставили как. Ну, это как бы моя вина в том, что я не разобрался прежде. Но когда я услышал действительно, как оно работает в моей жизни, и вот эту действительную радостную весть, которая приходит внутрь тебя, и изнутри начинает тебя менять. Не снаружи, как бы, тебе порядок там или правила, а вот изнутри, как действительно оно меняет. Это великая радость, то, что я искал, и того, которого бы мог объяснить слово, так, как оно есть. И тот, который взяли мы эту дорогу, этот путь, он действительно, я вижу, как возрастает и в молодежи. Потому что без этого оно бы не работало. Хоть подход действительно простой, но глубокий. Он никогда человека как бы ему не надоест, потому что, как Александр говорит, и слово это бездна богатства. Вот
так вот. Ну, хотел бы со своей стороны тоже несколько слов сказать. Во-первых, очень приятно, что в нашей молодежи вот есть братья такие, как Андрей, Алексей и много других, которые просто действительно, не потому что я этого захотел, я скажу прямо, потому что просто Бог действует, он просто меняет людей. Я рад с ними трудиться, рад, что братья имеют свое мнение, братья могут обсуждать очень серьезные, глубокие вопросы, спокойно представляя все это Богу. Конечно, как перед каждым служителем, если говорить конкретно о молодежи, всегда стоит вопрос, как вот этот вопрос организовать. Я думаю, хотел бы начать поставить другой вопрос, на него ответить, с вашего позволения, затем уже конкретно к вопросу возвратиться. Самый главный вопрос, когда человек начинает служение, что он ложит в основу? Вот это самое главное. Если он пытается строить, сразу вот ищет пути, как увеличить церковь, количество, как завлечь, как привлечь, как сделать интересным служение. Друзья, это дело лопнет. Это просто дело времени, какой-то, может быть, всплеск эмоций будет. Так просматривая свою жизнь, я просто понимаю и признаю это пред Богом, тот факт, что Бог призвал меня буквально с детства, я бы сказал прямо так, когда в 14 лет прочитал первый раз Библию, мое внимание обратил, было сконцентрировано на стихе. Я не знаю почему, но вот оно осталось. Первый раз прочитал Библию, 14 лет, подростку. И если кто епископство желает, доброго дела желает. Я боялся кому-то, вообще лет 15 я скрывал это. Я не мог никому об этом сказать, но внутри это была постоянная мысль. Когда произошло взросление, в принципе, я говорил прямо, друзья, я прекрасно понимаю, что я пастырь. Я понимаю. Я был долгое время диаконом церкви, да, это не секрет, что меня приглашали на очень большие ответственные служения, от руководителя больших церквей до руководителя больших учебных заведений христианских. Мой принцип всегда был один. Если Господь пойдет со мной, я пойду. Я всегда говорю, братья, благодарю вас за приглашение, дайте мне помолиться Богу моему. Вы оказываете доверие, я очень рад, но я хочу, чтобы Бог меня благословил. Почему? Потому что в любом служении будут трудности. Если я пойду сам, ради престижа большой церкви, быть пресвитером, я прекрасно понимаю, что я сам должен буду решать вопрос. Мне всегда нужно было понимать, кто за мной стоит. Я это понимал, что я ничто абсолютно. И когда пригласили в эту церковь, я реально понимал, что печальное было положение, открыто скажу. Но внутри всегда для меня было одно. Господи, ты меня посылаешь сюда или нет? Когда явно имел внутреннее свидетельство, что вот это мое место, я был просто спокоен. Почему? Потому что, да, действительно, нужно было заниматься организацией детской работы, молодежной, хоровой, медиаслужения и так далее, организационной, административной, хозяйственной. Все фактически мы стали формировать. Но внутри было спокойно, что я не свое дело делаю. И поэтому, когда стал вопрос относительно молодежи, мне тоже стал вопрос, а как ее формировать. Я внутри был спокоен, почему я должен об этом думать? Твоя ответственность – преподавай слово. Передавай слово, этого достаточно. И вот то, что мы сегодня имеем в молодежи, открыто скажу, это действие, это плоды действия слова. Я никак по-другому это не понимаю. Со своей стороны, мы очень добрые отношения поддерживаем с молодежью. Мы стараемся ее просто без внимания не оставлять. Это не значит, что мы следим за ней. Вот Петр Николаевич нередко тоже бывает с молодежью. Мы приглашаем служителей. Будьте, общайтесь с ними. У нас с ними сегодня теплейшие отношения. Я думаю, что не ошибся, братья могут, если не так, они пусть скажут, очень тепло с ними встречаться. Мы стараемся периодически иметь с ними встречу. Во-первых, вопросы направления молодежной жизни мы оговариваем с лидерами молодежи. Раз в месяц у нас есть встреча, где мы поднимаем как раз эти вопросы, обсуждаем детали, нюансы и определяем дальше, как мы будем развиваться. Помимо этого, стараюсь как можно чаще бывать с молодежью. Сейчас у нас серия бесед пошла, молодежь что возрастает в количестве, и мы понимаем, что возникает вопрос, одни из них это отношения между ребятами и девчатами. И мы с супругой вместе начали вот серию бесед, просто общение таких. Вот, рассуждаем, поднимаем вопросы, делимся, предупреждаем их, опираясь на Священное Писание. Мы видим просто очень теплые отношения. И мы рады, что то, что сегодня есть в нашей молодежи, внутренно это очень и очень радует. Почему? Потому что видишь плод действия Слова Божьего. Хотя мы понимаем, что там, где хорошо, обязательно будут проблемы. И мы понимаем. И мы стараемся предотвращать. Вот, видим, я рад, что и братья, и сестры, члены молодежи, те, кто активно участвует в жизни молодежи, они видят надвигающуюся опасность. С той стороны. И я рад, что Бог дает им мудрости. Вот там, где опасность, ставит стражи, ставит заслоны. И мы благодарим Бога. Это просто действие слова. Поэтому я прекрасно понимаю об этом, мы в церкви неоднократно говорим. Чем человека привлечешь в церковь, тем ты его и должен удерживать. Ничто невозможно на протяжении десятилетий и столетий постоянно держать в новизне, как только Священное Писание. Поэтому у нас нет этих, давайте там оркестр, давайте поездки, давайте соревнования какие-то. Мы этого не делаем. Для нас, да, это все второстепенное. Вот, во-первых, слово, потом все остальное. Слово должно определять твое понимание, отношение к другим вопросам. Это очень коротко, друзья. Все вопросы вот жизни церкви, они координируются. Молимся с ними, общаемся. Помимо этого, у нас существует и совет служителей, и церковный совет, где постоянно Андрей, как руководитель молодежи и как служитель церкви, он представляет интересы молодежи, представляет проблему, их обсуждаем, молимся и при необходимости принимаем решение, если нужна где-то какая-то помощь, какая-то поддержка. Это так, немножко коротко. Спасибо.
Спасибо большое. И вы неоднократно задели такой момент, что отношения с другими церквами, что выезжать и прочее. Вот меня интересует, вы проводите большую работу в церкви с молодежью, насколько я понял, большую работу в ученичестве именно членов поместной церкви, в здравом понимании их писания. Но вокруг есть другие церкви, с которыми общается ваша молодежь, с которыми общаются ваши члены поместной церкви, многие из них родственники с другими. И я знаю, что у вас есть родственники в других штатах, в других городах. У меня такой вопрос. Как вы видите формирование отношений с другими церквами, которые находятся здесь с вами в одном городе и которые находятся в других штатах? Это касается всего. Конференций, личных визитов, поездок, как вы будете навещать, или молодежь может влиять на другие церкви. Вот ваше мнение об этом.
Это касается и молодежи, и хора, и других групп музыкантов нашей церкви. Они посещают, безусловно, другие церкви, что считаем очень правильным и нормальным. Если говорить о молодежи, как о самой такой мобильной группе, мы понимаем, что будущее за молодежью, и стараемся в молодежь вложить все, что можно вложить. А для этого сначала должны быть установлены правильные библейские контакты с молодежью. Не надо путать их с тем, что идешь на поводу у молодежи. Я открыто при молодежи об этом говорю. Мы хотим видеть, чем дышит молодежь, чтобы понимать, на что больше нацеливать внимание наше. Одна из основных задач, которую мы обсуждали вместе с лидерами молодежи, это следующее, друзья, прежде чем нам развиваться дальше, иметь общение с другими церквами раз, или заниматься евангелизацией, мы призваны иметь духовное становление. Принцип, один из принципов, которому мы придерживаемся, вот принцип нашей церкви, это здоровые, радостные дети Божьи, способные изменить мир. Сначала они дети Божьи, они радостные, они здоровые, а потом они уже влияют. Мы понимаем, что очень слабая сторона евангелизации, которая существует сегодня. Для того, чтобы какую-то активность закрутить, молодежь пытается туда-туда послать миссионерские поездки. Мы не считаем эту позицию правильной. Христос учил учеников не один год, прежде чем сказал им «идите». Поэтому мы для себя, понимая это, следуя библейскому принципу, мы учим молодежь. Безусловно, вот то, о чем говорит Андрей, что они уже какое-то время, собираясь и общаясь, видят, что они способны как-то повлиять, это нормальное состояние. Но мы не поощряем, давайте в поездки, давайте. Это неправильно. Это должно быть естественно. Когда они подросли, когда они окрепли, вот тогда они способны будут повлиять на других людей. Это одна сторона относительно молодежи, относительно контакта с другими церквами. Но, во-первых, наша церковь, она является автономной, независимой. Стоит на фундаментальных библейских позициях. И мы рады поддерживать контакты абсолютно со всеми церквами, кто разделяет наши взгляды. Мы не входим, скажем, формально относимся к некоторым христианским организациям, но которые на нас не влияют никак абсолютно, никаких претензий к нам не предъявляют. А по сути своей наша церковь автономна и независима. Но это не значит, что мы можем существовать в безвоздушном пространстве. Безусловно, мы поддерживаем, стараемся поддерживать добрые контакты, и яркий пример тому, когда был приглашен сюда на служение, я обратился к служителям вот нашей поместной церкви, чтобы от нашей церкви была инициатива, чтобы регулярно, раз в квартал, служители церквей Филадельфии собирались. Это была наша инициатива, братья поддержали это. И мы являемся участниками этих встреч. Вот следующая встреча в конце сентября будет в помещении нашей церкви. Мы будем приглашать. Мы по очереди проводим эти служения в поместных церквах. Мы общаемся, мы молимся. То есть мы со своей стороны общаемся с братьями. Завтра будет 10-летний юбилей в соседней церкви. Мы рады там тоже принять участие. Поэтому, друзья, мы не замыкаемся, мы не изолируемся. Мы понимаем, что мы призваны развивать свою поместную церковь. И хотим, вот если реально видят, как по Библии должна развиваться поместная церковь, наше искреннее желание, чтобы этим путем шли и другие церкви. Мы ничего нового не делаем, мы никаких новых новшеств не вводим, мы пользуемся чисто библейскими принципами. И люди это реально видят, и растут, и приходят. Поэтому мы хотим, чтобы вот так же развивались и поместные церкви. Поэтому мы открыто говорим, мы не скрываем ничего. Я рад, что в нашей церкви огромную работу осуществляет отдел медиаслужения. То есть фактически все встречи, проповеди, беседы, библейская школа, все это у нас официально на веб-сайте выставляется, мы ничего не скрываем. Поэтому мы со своей стороны понимаем, что мы призваны развивать поместную церковь, но рядом находящиеся братья и сестры, кто разделяет наши позиции, фундаментально библейские, это наши братья и сестры, с которыми мы готовы поддерживать добрые, хорошие отношения, совершая поклонение Богу в данном городе. Может быть, последнее, когда избрали вот на служение, я имел встречу со служителями церквей Филадельфии, не со всеми, но со многими, открыто говорил, братья, Филадельфия очень большая, нам хватит труда, поэтому открыто говорю, братья, никакой конкуренции я не хочу видеть, это моя позиция, я вас не вижу конкурентов, хотел бы, чтобы вы во мне не видели конкурента. Братья, давайте вместе трудиться, совершать служение Господу. Это позиция, которая была открыто выражена, и исходя из этого мы строим контакты с окружающими церквами.
Слава Богу, такое слышать. А если у братьев есть вопросы?
Есть.
Да, Петр Николаевич.
Я хочу сказать... На протяжении года, Александр Михайлович несет у нас служение, до его прихода с печалью я провожал молодежь с нашей церкви, которая уходила на протяжении 10 лет. И с какой радостью мне пришлось их снова возвращающихся принимать. И что их влекло? Я спрашивал, они у меня советовались. Я говорю, я в юности был учеником и посещал столовые. И в столовой, вот было 5 столовых, а в одной кормили хорошо и платили не так-то дорого. И я туда ходил. Говорю, вот пища, которую преподают, вас влечет? Да. Вот и ходите, и так и объясняйте своим пресвитерам. И слава Богу, на протяжении года возвратилось около 100 человек. Это благодарение Богу, что живое слово всегда привлекает человека.
Слава Богу. У меня нет больше вопросов, у меня есть пожелание, чтобы Бог вас благословил, и то, что вы видите, то, на чем вы стоите, насколько я это вижу, это библейские понятия, чтобы Бог вас благословил дальше, дал вам мудрости, силы во всех этих переживаниях. Я благодарен вам за то, за ваше терпение, за время. И благодарен Богу за ту возможность, которую Он предоставил нам встретиться и вообще видеть свидетельство о вашей церкви, о том, как живет молодежь, как живет церковь и как служит. Я думаю, на этом можно закончить.
Я думаю, несколько слов хотел бы тоже сказать. Мы знаем, что эта информация... будет достоянием тоже и друзей наших, посещающих наш веб-сайт. Мы хотим всех наших друзей, которые смотрят нас, вы имеете полное право иметь свое мнение по тем или иным вопросам. Мы хотим вас благословить именем Господним, поблагодарить за то, что вы посещаете наш веб-сайт. И вместе с этим просим вашей молитвенной поддержки в том, чтобы Бог благословил нас далее развивать поместную церковь, бороться за души, помогать им подниматься после падения, помогать формировать здравое понимание и отношение к Священному Писанию, быть хорошими семьянинами, правильно относиться к женам, к детям, правильно деток воспитывать. Мы хотим благословить вас именем Господним. Еще раз просим, молитесь за нас. Со своей стороны еще раз хочу поблагодарить братьев моих, с которыми вместе Бог подарил такую замечательную возможность вместе трудиться. Это для меня поддержка и огромное благословение. Это хорошая команда. Я знаю, что наши отношения дали по милости Господней будут более становиться твердыми, прочными. Пред нами очень много, что мы хотим сделать. Хотим сделать во славу Господню. Молитесь за нас. Благослови вас, Господь.